Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, сьогодні спецвипуск програми «Резонанс». Наживо я, Іваницький Сергій, маю честь сьогодні представити вам схіархі Мадрида Серафіма Бідхарібі. Слава Ісусу Христу, Отець!
Спасі, Господи, помоги всім нам Богу.
Ну что ж, отец, очень рад пообщаться с вами в прямом эфире. На самом деле, честно говоря, и не надеялся, что так быстро эта честь, эта возможность, ну, выпадет мне в прямом эфире. Я думаю, что действительно в этом есть какой-то Божий промысел, чтобы люди познакомились с вашей жизнью, с вашей биографией. Ну, поскольку с вашим голосом вот уже, по крайней мере, некоторые нотки уже познакомились, и я думаю, что у них возникло к вам очень много вопросов. Откуда, например, у этого монаха такой прекрасный голос? Вот, отец, вот такой вот вам первый вопрос.
Ну, приветствую всех радиослушателей студии Марии и желаю всем радоваться в двух мирах. Честно говоря, не знаю, у меня как бы нету, чтобы сказать, такого специального музыкального образования, но, наверное, это генетически вот, на Кавказе или в Закавказском округе. Все поют хорошо на самом деле, и я не из лучших на самом деле, поэтому вот так.
Ага, понятно. Отец, скажите, пожалуйста, вы сам ассириец, насколько я вычитал в вашей биографии. Как так, что вы ассириец, долгое время были в Украине, а сейчас в Грузии? Как история вашей жизни складывалась, что вы побывали в абсолютно диаметрально разных странах?
Ну, на самом деле, это как бы долгая история. Ну, дело в том, что я родился и вырос в Грузии. Я служил тут в армии. Вот. И просто моя жизнь, она была не из самых таких примерных жизней. Я немного хулиганил, наверное, скорее всего. Ну, молодость, она как-то свое берет, и потом я женился, вот, и во время того, когда жена была уже беременна, у нас возникли очень большие проблемы. Буквально на 8-м месяце беременности, просто утром, когда я проснулся, я не узнал ее, она была вся спухшая, вот, ну, это было ужасно. И мы ее уложили в больницу, врачи не понимали просто, что происходит. Ну и тогда мы 10 дней ее уложили на сохранение, и когда мне сказали, что, ну, в любом случае супругу мы теряем, а вот ребенка спасти еще можно, поэтому надо резать, я отказался и взял ее, поднял на руки, садил машину и поехали на могилку отца Гавриила Ургибадзе. Ныне он причисленный к лику святым, его исповедник. Вот. И я уложил ее на могилку, и я попросил его и сказал, что если ты угодник Божий, то попроси там у престола Божьего, чтобы не потерять их обоих. И если моя жизнь будет угодна Богу, монашестве, то я уйду, монахи, только спаси их обоих своими молитвами пред престолом Божьим, чтобы Господь смилостивился бы над нами. И вот на самом деле чудо произошло, ну, буквально на второй день. Мы в эту ночь помолились, я уложил, и утром, когда я проснулся, я не верил глазам от радости, потому что такое живое чудо я на самом деле никогда не видел. Ну, не видел, и все. Она была такая, как была раньше. Вот. И у нас родилась девочка, ее назвали Кетеван. Вот. Ну, и я, как самый обычный аферист, решил все-таки убежать от того, что я отдал обет пред Богом, пред этим святым. И я занимался восточными единоборствами, и четырехкратный чемпион Грузии по тайквондо ИТФ, и чемпион Закавказского округа по карате кошики. У меня третий дан, черный пояс. Вот. И решил уехать в Киев. Вот. Я уехал в Киев ни с чем. Ну, и не было у меня ни денег, ничего.
А почему именно в Киев, отче?
Ну, это была единственная страна, куда выпускали. То есть вы понимаете, что я говорю, сама Грузия, тогда не было никаких дипломатических отношений с Россией, не выпускали туда никуда, да и за рубеж никуда не выпускали. И чтобы попасть в Киев, это тоже было чудо, потому что с аэропорта Борисполя возвращали назад. Но я прихорошился, все, и прилетел в Киев, и милостью Божией меня впустили. Вот. Там я начал ходить в монастырь, Свято-Троицкий Ионинский монастырь. Вот. Начал свое послушание с того, что я убирал, вот, там, можно сказать, двор при монастыре. Там замечательный ныне уже епископ Иона, замечательные братья, приняли меня со всей любовью. Я чувствовал себя как дома, и там ботанический сад, я в этом ботаническом саду чувствовал себя как в Грузии, потому что природа чем-то смахивала. И потихоньку я начал исповедоваться, причащаться, вот. А потом уехал в Белую Церковь. Там жил такой дивный старчик, схиеромонах Амфилохий. Вот. На самом деле очень по жизни был прозорливый, очень рассудительный. Но рассуждение его не имело границ, она была заключена в простоте. Вот. И в один прекрасный день, еще до того, пока я поступил в монастырь, я как-то заснул и во сне увидел одну матушку. И она говорит: как тебе не стыдно, дал обет Богу, а сам вот гуляешь, прости Господи, живешь не так, как подобает даже обычному мирскому христианину. Вот. И приходи, говорит, ко мне на могилку и помолись, чтобы Господь принял бы тебя. Вот. И я проснулся, мне было очень страшно, так как очень такой суеверный я человек по натуре. Вот. И я побежал в монастырь зажигать свечи. Вот, там встретил батюшку, рассказал ему сон, он так слушал. И потом у меня взгляд упал на книгу «Стяжавшая любовь». Это книга о матушке Алипии. Вот. И я понял, что я вот эту монахиню и видел во сне, хотя никогда и не читал о ней. Вот. И я сказал, что вот я ее и видел. Там, ну, она как бы, я сейчас не знаю, по-моему, она не причислена к лику святым у вас в Украине. Вот, но почитание ее огромное среди народа. Вот. И батюшка мне сказал: так это ж святой человек. Иди и помолись. Я говорю: ну, тогда все нормально, потому что святые к грешным не приходят. Вот. Вот, значит, говорю, сон от лукавого, наверное. На это мне ответил батюшка так, что: а Христос к кому пришел, к больным или к здоровым? Ну, я сказал: к больным. Вот иди и помолись. Ну, я пошел на могилку матушки Алипии, преклонил колени, начал шептать ей, что, говорю, мол, молодой я еще, ну, пойми, тут надо как-то жить, то я один самостоятельно как бы не смогу, и т.д., и т.п., вот. И прошу прощения, ну, и помолись за меня пред Богом, вот. Ну, целый месяц от страха я как-то не грешил по-большому, вот, старался посещать храм, ну, а потом опять поехала. Вот я там на Оболоне был тренером по тайквондо ИТФ. Вот. И, ну, и начал как-то опять вот эти клубы, опять гулять. И потом и я увидел сон. Но я не знаю, что это, был ли сон или было видение, потому что на самом деле было очень так реально. И она же явилась мне и сказала, что ну, помни, что ровно через год ты умрешь. Но о твоей смерти я более ничего не скажу, но скажет тебе матушка Ксения. И я проснулся очень, очень в плохом настроении. Я плакал очень сильно. Вот. Не тренировался целую неделю, 10 дней. И вот начал как-то опять возобновил молитвы. Вот. Рассказал сон одной прихожанке. Ее звали и зовут Екатерина. Вот. Рассказал сон. Она сказала, что слушай, я, говорит, знаю одну матушку Ксению, но она гомельская. Поэтому, говорит, ну, скорее, она, говорят за нее, что она такая прозорливая, все. Ну, и как-то все пошло чередом. И потом в один прекрасный день я, выходя из ботанического сада, ну, прогуливался, все. И кто-то мне говорит, там, отец Серафим, благословите. А я думал, что сзади меня идет батюшка и просит у него благословения. И поэтому как-то не обратил внимания. Вот. Но потом она так меня ударила по голове, что я аж согнулся. И я говорю, бабушка, вы что вообще, ну, что вы делаете? На вас вот подрясник, как вам не стыдно? Говорю. Она говорит, ну я ж сказала тебе, попросила благослови, а ты... Я говорю, так я же не священник. И она сказала, что ты монах и священник. Вот. И нарекут тебя Серафимом. Поэтому ты умрешь. И умрешь очень скоро. Но умрешь для мира. И вот тогда я вспомнил этот сон. И упал в ноги матушке. О, начал ждать. Говорил, что как бы, ну, монахом не хочу, потому что на самом деле монахов я не очень-то и любил. Для меня так, ну, священники это были более как бы авторитеты, но монахи, думаю, ну, наверное, ничего не смогли миру сделать, вот и ушли. Ну и вот потом она сказала, нет, так и будет. Сам захочешь и станешь. Вот, и, конечно, многие считали потом меня крещенным, все, и мне приходилось как-то с этим смиряться, но ровно через год я на самом деле ушел в монастырь.
А, отец, а как вы смогли уйти в монастырь? Ну, у вас дети, жена, каким образом?
Я преждевременно поговорил со своей супругой.
И как она отреагировала? Она поверила вам вот на эти слова?
Она очень была ревнивая, но она помнила, что мы дали такой обет. Угу. Вот. И она сказала, что если я была последней женщиной в твоей жизни, то иди и не оглядывайся назад. Но если ты мне изменял, я тебя не прощу. Вот. И я сказал, да, так и было. И я на самом деле не хочу гулять там не с женщинами, а хочу уйти просто в монахи. Вот. И она тогда благословила меня. Но на самом деле это случилось так, ровно через год. Я увидел сон. И как будто бы, как бы, знаете, вот потолок храма, он открылся. И увидел... на облаке как бы Матерь Божью, спускавшуюся с небес. И я упал на колени, не поднимая головы, и говорил себе, Господи, я же даже не исповедовался, мать же все грехи видит, а я даже не исповеданный, и не поднимаю голову от стыда. От такого стыда мне было так стыдно. Вспомнились даже самые детские мои грехи, которые я совершал еще в детстве. И она тогда сказала мне, Георгий, благословляю тебя на путь иноческий, на жизнь монашескую. Встань и иди, 4 утра. И я не поднял головы. Она во второй раз повторила то же самое и сказала, Георгий, Благословляю тебя на путь иноческий, на жизнь монашескую. Встань и иди. И я проснулся. Посмотрел на часы, было 4 утра. Я вызвал такси. Было такое в Киеве такси «Дельта». И я оделся и уехал. Вот так я поступил в монастырь. Когда я это сказал в исповеди, мне сказали, что ты прелести. Вот тебе 200 поклонов на день. И я делал эти поклоны, 200 поклонов на день, и плакал, и думал, ну пусть даже в прелести, но я же не могу контролировать сны. Вот, я же не виноват, что такое увидел. Тогда я пошел к старчику. В Белой Церкви есть такой старчик. И был такой старчик, он приставился, к сожалению. С хиеромонахом Филохи Белоцерковной. И он успокоил и сказал, что та была Матерь Божья. И я говорю, ну, а почему же сказали, зачем мне тогда назначили поклоны? Он сказал, ну, чтобы не прельститься на самом деле. Поэтому тебе и назначили поклоны. Не переживай, живи у меня. И вот я жил у него в монастыре в келье. Я, да, отец Тихон, вот, и келейничал, и потом постригся в монахи, милостью Божией. И потом хотел уехать на Афон. Но матушка Ксения мне сказала, что я буду молиться за свой род, и что Господь избрал, и что среди всех моих родственников, вот один я остался среди мальчиков, потому что на самом деле с отца стороны все братья у меня скончались. Вот, и сказала, что и на тебе тоже род прекратится, но ты будешь вымаливать род духовно и будешь духовным лидером своего народа. И я как-то не верил ей, хотя знал, что все исполнится, но все равно не верил, потому что знаю, что я не тот. Вот. Ну и когда хотел уехать на Афон, отец Амфилохий сказал, поезжай домой, а там видно будет. Вот. Я поехал домой, жил в Зайгане, в лесу, 4 месяца один. Вот. И потом у меня заболели гланды. Меня привезли в столицу нашей страны, в Тбилиси, вот, начали лечить. И познакомился с таким архимандритом Серафимом Киконишвили. Он сказал, что, ну, как бы патриарх, можно сказать, тебя ищет, потому что ты ассириец, единственный ассириец-монах, и надо к нему поехать. Мы поехали к патриарху, и патриарх сказал, что у меня есть такая идея, чтобы ты молился на арамейском языке, вот, и...
А вы знаете арамейский, да, отец?
Ну, ассирийцы являются носителем арамейского языка, вот. И я сперва не знал, как это все, но я не умел читать, писать. Патриарх сам включил профессоров, чтобы... меня обучали чтению и писанию. То есть мы знали язык как бы наизусть, но вот письменность и чтение не знали. Так он сказал, чтобы я готовился, так как через 2 месяца рукоположит меня. Ну, было страшно, и поэтому эти 2 месяца обошлись нам в 2 года. Вот. Mm-hmm. И через 2 года меня рукоположили в диаконы, потом созвали всю православную ассирийскую диаспору в Грузии, представили меня ей, и через 4 месяца рукоположили священники в 2010 году, 13 июня. И вот тогда стал я служу среди ассирийцев, там 2000 человек живет в этом селе, а в Грузии всего 4000. Вот. И так я стал духовником.
Отче, скажите, пожалуйста, вот после того, как вы стали священником, вот прошедшая жизнь вас не манила назад? Вот воспоминания каким-то образом не поглощали, что вот, вот там у меня семья, вот там у меня была хорошая работа, там у меня много друзей и так далее и тому подобное. А священническое служение, оно специфическое. Это тогда, когда ты себе 24 часа в день не принадлежишь абсолютно. Много разных людей, одни добрые, другие не очень. И нет-нет, да и устанешь, да и задумаешься. Вот как вы с этим справлялись или справляетесь? Поделитесь, пожалуйста.
Ну, на самом деле, Господь, ну, с Богом все легко. Без Бога все трудно. Вот. И на самом деле, конечно, я обычный человек, и как у обычного человека иногда приходят воспоминания о прошлом, но мне за них как-то становится больше стыдно, чем то, что бы сказала, чтобы оно как-то поманило бы назад. Супруга моя, мы решили, что как ей будет угодно. Я сказал, что она вправе выйти замуж, если она захочет. Это ее личный выбор, на что она мне ответила, что ну как, я при живом муже осталась вдовой и выходить замуж не собираюсь. И более того, уже дети подросли, и в скором будущем она тоже поступит в монастырь и, милостью Божией, будет монахиней.
А, то есть она решила тоже идти в монахи, ваша да. жена. А вы не разводились, да? То есть такой нормы нет? Угу.
А касательно моих друзей, мне сейчас и радостно. Вот. А касательно моих друзей, среди тех, с кем я вырос, я очень боялся, что они не примут меня как монаха, как священника. Но смотрите, как все сложилось. У них, как у всех обычных людей, тоже возникают обычные проблемы. Они начали приходить ко мне исповедоваться. И теперь мои друзья... Я лично их постриг в монахи, теперь они живут со мной.
Потрясающе.
И мы живем, как жили в миру вместе, и вместе питались, можно сказать.
Много ваших друзей стали монахами?
Трое моих тех друзей, с которыми я вырос, можно сказать. Вот. И один, который вырастил меня в миру. Вот, он стал теперь монахом.
Они вдохновленные вашей историей стали монахами, или же у них был какой-то свой путь?
Ну, я помню, что одного из них я сам очень просил, поведи меня в церковь, я тоже хочу начать ходить в церковь. Вот. Нет, у каждого из них был свой путь, но так сложилось, что они тоже начали исповедоваться, причащаться и очень сблизились с монастырем. Очень сблизились с монастырем, и потом сказали, что «Отче, а можно вот мы будем жить с тобой?» Я сказал, конечно, возьмите благословение у родителей и живите, а там, если Бог даст, и вы не передумаете, станете монахами, а если нет, то хотя бы вы напитаетесь духовным хлебом и будете продолжать жить в миру, напитавшись духовностью, чтобы... ну, как-то уже они стали ближе к Богу. Господь тронул их сердца, Он коснулся их сердец и как-то был милостью Божией, не то что уверен, но как бы понимал, что 90% они все-таки будут бояться делать больших грехов. Но прошло 2,5-3 года, и они даже не смотрели назад. И все сказали, что вот мы избрали путь монашеский, и остается только слово за тобой. Я их повел к патриарху Грузии Илии II, на что он дал свое благословение. И вот 27 апреля этого года я постриг их монахи.
Потрясающе. Отец, а как отреагировали ваши дети на такое ваше решение? Я думаю, что диалог с ними был... ну, в какой-то мере, вот, очень необычный. На чем он строился?
Ну, на самом деле, они были маленькими, вот, когда я ушел. И Я взял благословение, что, чтобы супруга как бы их приводила бы к нам в монастырь, чтобы они причащались. Вот. И они росли, в принципе, уже росли в церковной среде. И слава Богу, теперь мне иногда даже стыдно, но они со мной разговаривают на «вы» и называют «батюшкой». И все, слава Богу. У меня как бы мама как бы не очень хорошо отреагировала, потому что как сын и продолжитель рода, я как бы был единственный, да, у меня есть сестра, но продолжитель рода я был единственный, хотя мой отец, он благословил меня и сказал, что ты же понимаешь, что у тебя нету пути назад. Я говорю, да, у меня одна дорога, и только к Богу, поэтому ты просто благослови меня. И он благословил меня. От мамы мы некоторое время скрывали, что нам не подобало по-христиански. Вот. Но все-таки мне уже было не 18, и поэтому это было мое самостоятельное решение. Но вскоре она восприняла это очень близко и сама даже начала исповедоваться и начала причащаться. То есть она тоже пришла к Богу путем моего монашества. То есть Господь как бы орудием в руках был я у Бога. И вот они никогда не исповедовались и не причащались. А сейчас вот они исповедуются, причащаются, ходят на службы. Слава Богу за все.
Абсолютно, отец. Ну что ж, кажется, что наша техника пришла в себя, она воспрянула духом и готова уже к тому, чтобы мы послушали.
Я хочу добавить, сделать такое
введение.
Это «Отче наш» на современном арамейском. То есть оно, конечно, не очень отличается от древнего, но на сегодняшний день в обиходе среди сироязычного населения мы говорим «Отче наш» как «Бабанд Бишмая», а в древности оно звучало как «Абунды Башмая». Поэтому...
А в чем разница, отец? Так сразу переводите и нам тоже.
В древности как бы вот это слово «абун», современное слово «абун» заменило слово «баба». Mm-hmm. Понимаете? То есть одно и то же, просто одно слово, новое слово заменило как бы старое. Раньше говорили «абун», а сейчас говорят «бабан». Вот. Поэтому, чтобы слушателям было понятно, чтобы они потом не вошли бы в какую-то смуту, сказав, что а вот мы слышали там как-то по-другому. Вот, там всего лишь пару слов, но это новое, современное, то есть то, что сегодня говорят ассирийцы.
Итак, слушаем и через 2 минутки возвращаемся.
Oh,
Ну що ж, це була молитва «Отче наш» на новоарамійській мові. Виконавець, наш сьогоднішній гість, схе-архімандрит, отець Бідхарібі Серафим. Отець, продовжаємо. От, ну, чувствується какое-то особое богатство этого языка. Отец, ну, понятно, что перевод с арамейского там на русский или на грузинский, он в чем-то не точен. Вот вы могли бы, ну, вот так вот, когда читаете Евангелие, не знаю, на грузинском или на русском языке, подсказать нам, вот арамейский язык вообще переводим вот точно на те слова, которые мы читаем в Евангелии? Насколько вас смущают эти переводы?
Ну, на самом деле, все-таки молитва «Отче наш», она практически идентична.
Угу.
Идентична и русскому языку, и в украинскому, и грузинскому языку. Вот. И, в принципе, сегодня ресурс, языковой ресурс настолько он прогрессировал, что практически можно переводить именно буквально слово в слово. То есть с этим ныне проблем уже как бы нет.
Когда вы говорили о молитве, да, я вот так вот задумался, вот каким образом вам удалось вот столько вымолить на самом деле. Ну, вот видим, что были проблемы невосприятия мамой вашего призвания. Были друзья, которые были далеки от Бога, сейчас они стали монахами. Были у вас какие-то вопросы, когда вы не хотели принимать на себя это призвание? И за этим всем стояла, ну, мне кажется, очень глубокая какая-то молитва, ну, которая просто на износ изматывала. Это перманентная была молитва, иначе я просто не представляю, да, не может быть, чтобы вы там молились как-то от часу к часу, да, это было что-то перманентное. Вы можете объяснить, вот, какое место тогда и сейчас занимала у вас молитва, и как вы ею занимались, что она была настолько действенная?
Ну, хочу вернуться в детство. Дело в том, что все детство мое было проблематичное. То есть в 5 лет я первый раз, попал в такую плохую ситуацию. Я помню это как сегодняшний день. Я зашел домой, увидел бутылку из-под лимонада, думал лимонад и хлебнул. Это оказалось перекисью. И вот меня тогда еле спасли. Потом я упал с третьего этажа.
О, Боже, а это как случилось?
И мы играли как бы дома с моей сестрой в мяч. Он пошел в окно, и я вместе с ним. А потом в 7 лет получилось так, что я попал в бетономешалку.
Господи.
И 2 года не вставал на ноги.
Отец, а можно вот такие нюансы просто? Как получилось, что вы выжили после инцидента с падением с третьего этажа? Это для меня уже вопрос.
Вот, как бы вам сказать, вот, чтобы вам было бы легче сравнивать. Вот если вы бывали на Оболоне, проспект, Оболонский проспект 10, там стоит...
Ну, Оболонский проспект, да, я представляю, да. Где-то.
И вот, когда там у вас есть такие как бы застекленные, а у нас таких застекленного вот этого нету. У нас обычные окна.
Угу.
Знаете, вот этого нету. А внизу у нас, вот как там же на Оболонском... Травка, ну, земля и трава.
Угу.
И поэтому я, когда упал, буквально повернулся в спине. То есть я упал на спину. На самом деле я лежал тогда почти 20 дней, насколько я помню. Вот. И слава Богу, выжил. Ну, хотя это, конечно, все-таки все оставляет травмы. И сегодня у меня, конечно, нездоровый организм, если честно.
А в бетономешалку, отец, как это происходит?
Бетономешалка – это мой второй день рождения, я его называю, потому что на самом деле очень много раз со мной происходили случаи, и как падал с этого третьего этажа, так у меня сбивала машина, и меня и стреляли, поэтому Да, детство и юношество в Грузии. Оно...
А инцидент, когда у вас практически были отрублены руки, это с бетономешалкой связано?
Это с бетономешалкой связано. Mm-hmm. У меня левая рука, она была отрублена, она свисала на коже практически.
Ее удалось восстановить, да?
Удалось восстановить профессором был такой Гудушаури, и его был первый экспериментальный железный аппарат. Вот. И вот им мне восстановили руку. Конечно же, она ну, не такая, как правая, хотя и правая была вырезанная, да, но там не хватает немного все-таки костей, и поэтому...
Это не помешало вам стать четырехкратным чемпионом там, по восточным единоборствам?
Наоборот, мне был стимул, чтобы я как бы тренировался, чтобы не отличался бы от... детей, потому что врачи сказали, что как бы руку я выпрямить уже не смогу, но я ее выпрямил, но согнуть не могу, потому что висел все время на турнике, и турник на самом деле свое дело сделал. Но согнуть руку до конца так и не получилось до сегодняшнего дня. Вот. А вот, вот эта бетономешалка, это было 27 июля. 27 июля. 1985 года мы в этот день должны были уезжать в Ставрополь. И я помню, у меня был друг Ян, и мы вместе гуляли по новостройке, там строились корпуса, дома, как у вас говорят. Вот. И я засунул руку в бетономешалку. И когда засунул, он нажал на кнопку, понимаете?
Ага.
Он не знал, что как бы это... оно может там что-то быть. То есть мы в разных этих самостоятельно, кажется, для себя играли, можно сказать, понимаете? И вот она включилась. Ну, как определил эксперт, было сделано 3,5 оборота. И, конечно, доставали меня зубилой и молотком, когда услышали, что я все-таки жив и кричу, доставали зубилой и молотком. Вот это 2 года, которые я лежал.
У вас мама с остальными нервами, я должен.
Да, каждый раз, когда маме говорили, что я родился под счастливой звездой, она практически теряла сознание. Вот. И в конце, и вот почему я отсюда начал. Начал потому, что в конце это было каким-то анализом для меня. Столько раз я выжил, столько раз Господь просто подарил мне жизнь. Вот Он взял из мертвых и воскресил и подарил жизнь, потому что каждый раз, когда я попадал в больницу, врачи раздвигали руками и говорили, тут только одна надежда на Бога. И для меня это был анализом того, тех слов матушки, что на самом деле все мои двоюродные братья, я говорил вот вам, все они представились уже пред Богом, умирали буквально очень молодыми, 27-28 лет, вот, и... остался как бы единственный. И вот я проанализировал все. И да, молитва не была от часа в час, хотя и такая практика была уже в лесу, когда я жил в лесу. Но на самом деле я твердил всего лишь несколько фраз. «Господи, как Ты хочешь! Господи, как Сам знаешь! Спаси меня!» Только вот эти слова я поднимал голову вверх и повторял.
Да, ну, производит впечатление сказать это, ничего не сказать. Отец, а вас стреляли, это, ну, в лихие 90-е, знаем, рэкет, или были какие-то другие причины?
Нет, это лихие 90-е на самом деле. Mm-hmm. Да. Лихие 90-е. С меня достали 4 пули. И...
Ага, то есть даже попали, не просто что стреляли.
Ну, да.
То есть это как-то, я так понимаю, потому что все, кто занимался тогда какими-то единоборствами, ну, как-то участвовали в этих группах захвата, и то есть это...
На самом деле я попал просто ну, в обычную перестрелку. То есть там не было моей вины, и как бы они меня перепутали, и так, вот так меня и достали.
Понятно, ну что же, действительно. Отец, вот у нас завершается программа, каких-то там 5 минут остается. Дорогие слухачи, ну просто я думаю, що, ну, можливо, такого ефіру у нас на Радіо Марія ще й не було. Отец, я просто перейшов на український, сказав, що, може бути, у нас такого ефіру ще й не було, да, ну, з такими якими-то резонансними подробностями. У нас була когда-то программа «Исповедь», да, там были истории вот подобно вашей, но вот чтобы с такими какими-то оборотами лихими, то, наверное, все-таки нет, ну, насколько знаю и помню. И предлагаю нашим слушателям поставить вопрос, абсолютно тот, который у них сейчас на душе. Мне кажется, вопросы будут, тут только вопрос у меня к слушателям, успеют ли они его поставить за эти 5 минут. Итак, наши телефоны, вы знаете, дорогие слушатели, но напоминаю на всякий случай, 044-577-56-45 или 46, и 098-650-18-60, а также 093-323-73-18. Пожалуйста, если есть намерение позвонить, звоните прямо сейчас, потому что время уже истекает. Отец, в 2010 году вы сказали, что вы были высвященным на священник. Прошу прощения, есть слушатель. Просим только очень быстро. Слава Иисусу Христу, говорите, пожалуйста.
Слава на веки Богу. Я хвилинку. Я недавно подключилась. Значит, батюшка, я зрозуміла, що ви з Грузії. Приїжджайте у Київ на Радіо Марії, щоб ми вас послухали тут. Оце і все. Тоді більше розкажете.
Слушательница пригласила вас к нам.
Дуже вам вдячен, матушка.
Да, приглашаем вас, отец. Я не знаю, насколько часто вы сейчас приезжаете в Украину, но действительно, будем очень рады вас видеть. Отец, вот на завершение нашего эфира, к сожалению, очень многих вопросов не успел вам поставить. Это понятно, потому что вместить вот вашу глобальную биографию в 55 минут эфира, ну, просто нереально. Однако Грузия всегда была очень дружественной к Украине. Даже сейчас у нас есть в нашей власти министры из Грузии и были заместители СБУ, как тот же Давидзе Харулидзе, сейчас губернатор Одессы Михаил Саакашвили. То есть мы этих людей очень уважаем и ценим, и какая-то определенная надежда на них есть. Вот, отец, вот так вот обращаюсь к вам, ну, как даже вот к человеку с мистическими способностями, да, ну, по крайней мере, ориентируясь на то, что вы рассказали. Вот как вы считаете, почему в Украине вот сейчас такая вот сложная ситуация, война на Востоке, вот есть вот такие вот очень ужасные вещи? Что вы чувствуете, что вы по этому поводу можете сказать нашим слушателям, как бы со стороны?
Это на самом деле огромная трагедия. Мы ее пережили не раз. Вот. И на самом деле мне очень больно. Очень больно и очень прискорбно, что такое происходит. Я не тот человек, который может рассуждать о целых народах и о промысле Божьем. Единственное, что я думаю, что нам как-то друг другу не хватает любви. Любви, потому что любовь – это не землетрясение, не огонь, это не наводнение, это дуновение ветерка, как говорится в Ветхом Завете. И было дуновение ветерка, и там был Бог. Мы должны это чувствовать. Пусть даже не видим, но мы должны чувствовать. Нам надо больше радоваться, нам надо больше молиться друг за друга. Ведь человек как молится, так и живет. И как живет, так и молится. Хотя я знаю, что промыслы лукавого, они очень тяжелы. Но там, где промыслы лукавого, там милость Божья свыше, чем всякие проделки лукавого. Поэтому я надеюсь на Бога. И я умоляю Бога, чтобы война на Украине и не только на Украине, чтобы она закончилась, чтобы люди наконец вдохнули чистым воздухом, воздухом радости, воздухом духа, и чтобы они чаще говорили друг другу, что я люблю тебя, брат, я люблю тебя, сестра, я люблю тебя, мать, я люблю тебя, чадо, и просто я люблю целый мир. И мир не тот, который противен Богу, а тот, который мы стяжаем в себя, понимаете, мирен, мирен дух. Поэтому желаю вам мира в душе, здоровья в теле, голубого неба над головой, зеленой травы под ногами и покрова Божьей Матери всей Украине, всей этой стране и всему миру.
Ну, просто у меня море эмоций, чувств. Спасибо вам за эту программу. Отец, пошли звонки, но уже, к сожалению, поздно. Мы очень надеемся, что этот эфир далеко не последний, что будем встречаться, насколько это возможно, в ваших условиях, в условиях времени, которого не так много, вы... Я так подозреваю, заняты очень серьезно, у вас большая парафия, вы недавно построили большой храм, насколько я знаю, он готов. У вас есть прекрасный свой парафиальный хор, который мы слушали уже в этом эфире. Я помню клип, где вы поете под звук трансформатора, да, он аккомпанемент исполняет. Отец, вот у меня только на завершение нашей программы только один вопрос относительно ваших планов. Может выпустить диск, может снять какие-то клипы, может еще сделать очень много уникальных композиций, которые оригинальные.
На самом деле, то, что вы сейчас слушали, вы слушали живое исполнение, хотя на нашей официальной страничке Фейсбука есть и клипы, и студийные записи. Диск мы выпустили, их выпустили 2000 штук, то есть они сейчас в России, я жду поставку. Вот. И, конечно, над композициями мы будем работать, и в скором времени, я думаю, что это может быть даже быть в этом году, я собираюсь, милостью Божией, по благословению патриарха, приехать в Киев. А в июле мы едем на Валаам, где будем выступать в фестивале «Просветитель» с нашими вот песнопениями. Поэтому, милости Божией даст Бог, я как-нибудь для вашей студии передам наш диск, оригинал диска, и вы хотя бы для частного прослушивания сможете его слушать.
Ну что ж, огромное спасибо. И на завершение Псалом 53 в исполнении нашего сегодняшнего гостя Схи Архимандрита Бит-Хариби Серафима, который отвечал на протяжении 52 минут сегодня на наши вопросы. И по большому счету это было свидетельство, ну, Богом данное, как мне кажется. Отец, вот поскольку у нас вышел такой и душевный, и духовный, и откровеннический эфир, то просим в завершении вас просто поблагословить наших слушателей.
И я хочу, чтобы... Я хочу пожелать вам радости. Радости и радости вот во всех их направлениях. Живите духом и страстям плотским не угождайте. В этом есть все благословение. Поэтому мира вам и радуйтесь.
Спасибо огромное. Пусть Господь вас благословляет и через вас действует, а также обращает многих и многих людей. Спасибо, Отец. С Богом.
Господи, с Богом.